Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 марта, во время Великопостного периода, в будние дни, читаем и размышляем над последней, согласно оглавлению Нового Завета, книгой. Это книга «Апокалипсис Иоанна Богослова». Мы с вами остановились на 8 стихе 1 главы. Ну, то есть 8 стих мы уже разобрали, сейчас будем переходить к 9. Мы с вами не очень быстро движемся, поскольку действительно очень во многих терминах, во многих образах апокалипсиса содержится целая бездна богословия. Вот буквально на прошлой беседе мы с вами говорили всего лишь навсего об одном самонаименовании Бога. Господь Бог Вседержитель. Но тем не менее, понимание этого самонаименования чрезвычайно важно. А также мы говорили о тех искажениях, которые могут вноситься вот в эти важнейшие понятия при переводе. Сегодня мы с вами читаем 9 стих. Собственно, начинается уже сам текст. Текст Апокалипсиса, где Иоанн Богослов говорит о своем видении, да, что с ним вообще произошло, как этот апокалипсис, это откровение было ему явлено. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Мы уже говорили с вами, да, что Иоанн Богослов – единственный из 12 апостолов, который не был замучен до смерти, да, а который пострадал за Христа через вот, ссылку. Иоанн Богослов по преданию жил как раз в городе Ефесе, и за Слово Божие, как здесь сказано, за свидетельство, он был отправлен в ссылку на остров Патмос, где его и посетило откровение. Да, соучастник в скорби, как написано, мы помним, что слово «скорбь» — это не внутреннее состояние человека, скорбь, флипсис по-гречески, это внешнее притеснение. То есть речь идет именно о внешних трудностях, а не о внутреннем состоянии. В скорби и в царстве, ну, понятно, что царство Христово, оно ожидается, но в то же самое время, благодаря участию в Евхаристии, через молитву, человек может уже Царство Божие, Царство Христа в своем сердце иметь и в настоящий момент, поскольку, как Христос и говорил, Царство Божие внутри вас есть. И в терпении Иисуса Христа. Напомню, что слово «терпение» тоже очень важное слово, которое не совсем точно отражает греческий термин. То, что написано в греческом языке, правильнее, наверное, было бы перевести как «стойкость», «непоколебимость», то есть как некая внутренняя такая цельная позиция внутреннего активного сопротивления, поскольку терпение, оно такое слово скорее в нашем языке, в русском, означает какое-то пассивное действительно состояние, причем связанное, ну, может быть, с какими-то подчас чисто бытовыми вещами, да, терпеть какую-то, скажем, боль во время, скажем, того, как мы что-то там ушибли, порезали, да, вот мы говорим, мы терпим, то здесь это действительно некое пассивное состояние, вот что-то произошло с нами, и мы, ну, вынуждены терпеть просто в силу сложившихся обстоятельств. А вот именно то греческое слово, которое здесь стоит, оно говорит именно о вот таком твердом, непоколебимом стоянии на какой-то позиции определенной, да, то есть не предательство этой позиции, а несение ее до конца, даже до смерти. Вот. Ну, дальше мы читаем 10 стих. В принципе, в 9 все остальное более-менее понятно. «Я был в духе в день воскресный, слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я сим Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию“». А вот здесь уже мы с вами видим, разворачивается композиция этой книги, то есть начинается все с повеления Бога написать семи церквам ассирийским, и дальше мы с вами будем, собственно, знакомиться с этими пророчествами или, так сказать, обращениями, посланиями каждой из этих церквей. 10 стих. «Я был в духе». Вот здесь мы сталкиваемся в очередной раз с той проблемой, о которой мы с вами говорили, в особенности, когда читали послание к Галатам. А именно проблема заключается в том, что в русской орфографии не учитывается вот этот момент, что Дух Божий, наверное, все-таки должен писаться с большой буквы, для того, чтобы человеку было понятно, что это что-то связанное с божественной сферой. А если дух человеческий или того хуже, какой-то нечистый, дьявольский дух, бесовский, то, конечно же, с маленькой. Но здесь-то мы прекрасно понимаем, что речь идет о Духе Святом, поскольку откровение, истинное откровение дается человеку только силою Духа Святаго. Поэтому «я был в Духе», и вот здесь как раз в 10 стихе «дух-то» и должен был бы написан с большой буквы, чтобы понять, что речь идет именно о Духе Святом. В день воскресный. Мы помним, что день воскресный с ранних самых времен христианского существования, существования христианской церкви, был днем, когда христиане собирались для того, чтобы вместе помолиться, преломить хлеб, поучаствовать в Евхаристии. Собственно, по-гречески он назывался, до сих пор называется Кириаки, да, День Господень. Вот это название, оно сохранилось и по сей день. То есть день воскресения, то есть день после субботы, это День Господень, день, посвященный Господу Иисусу Христу. Слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил. Образ трубы, звука трубного, он всегда в Библии с точки зрения символики связывается с каким-то вот откровением, связанным с судом, с последним судом, с последними временами. Ну, как правило, например, вспомним даже в Новом Завете, в послании к Фессалоникийцам, в первом послании к Фессалоникийцам, в том самом отрывке, который читается всегда на погребении усопших или на заупокойных богослужениях, как раз речь идет о том, что Господь придет в мир, да, состоится его второе славное пришествие именно при звуке трубы. Вот это такой устойчивый символ, который является предзнаменованием пришествия последних времен, последнего суда. И что же говорил этот голос трубный? «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Ну, мы с вами с этим наименованием Бога уже сталкивались чуть-чуть ранее, там было Альфа и Омега, начало и конец, а здесь Альфа и Омега, первый и последний. Ну, все эти три варианта самоназвания Бога, они, конечно же, идентичны, поскольку, ну, означают одно и то же. Напомню, что Альфа и Омега – это первая и последняя буква греческого алфавита, я думаю, что многие из вас об этом знают. Ну, соответственно, Альфа и Омега – это и есть первое и последнее, да, или начало и конец. И дальше повеление в 11 стихе. «То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Осии, в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Лаодикию». Ну, мы помним, что Осия – это одна из провинций Римской империи. В общем-то, если мы будем произносить уже по-современному, Осия – это и есть Азия, да? Это территория Малой Азии. Соответственно, сейчас это Турция. И все эти города, которые здесь упоминаются, они находились по окружной дороге. Была такая окружная дорога, которая начиналась в Эфесе и, соответственно, в Эфесе и заканчивалась. Потому что Эфес был самым крупным городом провинции Осии, вообще третьим по величине городом Римской империи. И хотя формальной столицей Осии был город Пергам, и здесь он тоже упоминается, но все-таки фактической столица, то есть городом самым крупным, самым значимым, был, конечно, Эфес. Не зря именно с Эфеса и началось благовествование. То есть, конечно, апостол Павел, который, собственно, начинал благовествовать и создал церковь на территории Осии, он начинал именно с Эфеса, и послание, мы помним, пишет именно к эфесянам. Иоанн Богослов в Эфесе проживал. Поскольку, ну, действительно, это логично, что какая-то новая весть, она лучше распространяется, если сначала люди о ней узнают в городе, а потом она уже распространится и по окраинам, по провинциям, если говорить о каком-то большом столичном городе. Поэтому, конечно же, несмотря на, еще раз повторю, то, что формально Пергам был столицей Осии, все-таки важнее было людей оповестить, людям рассказать о Христе, о Евангелии именно в самом большом городе, то есть в Эфесе. И вот каждая из этих церквей действительно будет обращено послание. И уже об содержании этих послании и о том, что предшествует им, мы с вами поговорим в следующий раз, поскольку наше время подошло к концу. Сегодня, напомню, мы с вами прочитали первую главу, 9, 10 и 11 стихи. Напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое повсюду.